Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость – российско-американский философ, филолог, киновед, семиотик и теоретик культуры Михаил Ямпольский. Михаил, добрый день.
Добрый день.
И хотел бы начать с вашей статьи, которая меня глубоко впечатлила, под названием «Война в эпоху пустословия», вышла в самом конце года на платформе, портале ReRussia, где сделана попытка понять вот эту вот во всех смыслах бессмысленную войну. Да? Читая ее, я в голове как бы прокручивал цоевскую песню «Звезда по имени Солнце», 2000 лет война, война без особых причин. Потому что вот это вот удивление войны, которая не имеет рациональных оснований, не имеет рациональных причин. Да? Вот вам, как философу, наверное, прежде всего хотелось понять, какой, собственно, смысл у этой войны.
Ну да, но мы знаем, что конфликты часто возникают, и даже чаще всего возникают без рациональных причин. И вы заметили, что статья как-то тесно связана с моим когда-то бывшим интересом к семиотике, который постепенно угас, как и сама семиотика. Собственно, это ведь вопрос о смысле. И мы все чаще и чаще начинаем понимать, что смыслы возникают не из каких-то ясных оппозиций, не из ясных структур, что вот эта модель мира, как она была представлена нам, я не знаю, в оппозиции рая и ада, сатаны, бога, пролетариата и буржуазии, запада и востока, я не знаю, капитализма и социализма, вот эта бинарность, которая так была важна для понимания смысла в долгое время, она сейчас перестает работать. Мир перестал быть бинарным, двойственным. Он больше не состоит ни из каких полюсов. Когда мы видим, например, что американские пролетарии вступают в конфликт с китайскими пролетариями, ненавидят их, потому что они у них отбирают работу, мы вдруг видим, что это конфликт не между буржуазией и пролетариатом, а между двумя формами пролетариата и так далее. То, что совершенно невозможно было вообразить в старые времена. И мы все больше начинаем понимать, что конфликты внутри детерминируются не столько этими внешними оппозициями, которые, конечно, всегда потом появляются, всегда появляется враг, всегда появляется с кем воевать. А эти конфликты возникают от неразличимости. Вот одна из вещей, которая меня поразила в свое время, это путинская попытка определить свое отношение к украинцам, которое все время крайне невнятно. С одной стороны, он все время говорит, что украинец – это все равно, что русский, что это единый народ. Никакого отличия украинцев от русских нет. С другой стороны, украинцы – воплощение всего зла, абсолютно демонизированное, они сатанисты, они являются орудием Запада, который крайне оппозиция занимает в их сознании по отношению к России. То есть это бесконечная невозможность провести различия. И вот эта невозможность провести различия, она тоже, вот эта невнятица, эта смысловая невнятица, она странным образом порождает конфликты. Когда-то такой французский антрополог, в общем, какой-то ученик, давний Леви-Стросса, Пьер Кластер написал книгу о насилии в архаических обществах, где он говорил, что странное явление, эти племенные общества, первобытные, примитивные и так далее, они находятся в состоянии постоянной войны. Почему они все время воюют? С кем они воюют? И зачем они воюют? И Кластер сказал, что война – это способ установления дифференциации, отличение себя от другого и так далее. Как только война исчезает, с его точки зрения, во всяком случае, происходит вот это абсолютное слепание какое-то и неразличение.
Ну, то есть, да, здесь какое-то вот это вот не случайно я начал, 2000 лет война, какой-то самовоспроизводящийся дискурс войны в России, вот это вот колесо, в которое сейчас оказалось втянуто все население России, а сейчас и Украина, и весь остальной мир. И вот я об этом хотел поговорить, что эта война рождается вот в этом чертовом колесе слов. Это очень интересно. Вы об этом тоже пишете, что Путин открывал чертово колесо, колесо обозрения на ВДНХ в тот момент, когда Россия терпела сокрушительное поражение под Изюмом. И вот эта вот, так сказать, идея вот этого непрерывного вращения слов, какой-то самозамкнутой, самореференциальной семиотики, она и порождает эту войну, да? То есть она рождается из слов, из совершенно вымышленных представлений о каких-то нацистах, бандеровцах, несуществующих в реальности.
Я думаю, что это так. Я упоминал, кажется, в этой статье метафору, которую использовал Киркегор, который впервые, собственно, говорил об этом пустоговорении. Он назвал это «снаком», это по-английски переводится как «chatter». Это бессмысленное производство слов. И он говорил, что это похоже на работу часов, которые постоянно бьют. Но непонятно, какие промежутки они бьют и какое время они отмеряют. Они что-то бьют, 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 а что происходит, непонятно. Но важно, что само вращение этих часов, все время вращение этих колесиков, оно производит ощущение того, что что-то, какой-то смысл возникает. Хотя никакого смысла эти часы не несут. И я как раз сравнил это колесо, которое открывал Путин, с этими часами, которые вращаются, а никакого движения, собственно, нет.
Да, какие-то часы. Или знаете, еще вот вам метафору, может быть, это у Достоевского «бобок». Вот эти вот какие-то мертвецы ворочаются, и вот это вот бессмысленное слово «бобок», которое произносится, из него рождается вот этот вот страх и ужас войны.
Ну да, но я думаю, что вот это бессмыслица и вот это неразвлечение, это в каком-то смысле очень важный механизм войны. Рене Жерар, такой французско-американский исследователь, который много очень занимался насилием, и у которого есть целые там теории миметического поведения. Я не очень вообще разделяю эти теории, но дело не в этом. Он говорит о том, что есть какие-то порядки, которые предохраняют от насилия нас. Он говорил, что эти порядки устанавливаются, например, каким-то жертвоприношением, которое отделяет сакральное там, от профанного и так далее. И жертвоприношение, фундаментальное для общественных структур архаических, оно создавало иерархии и порядки. И он говорит о том, что наступает жертвенный кризис, когда жертва больше не производит этих дифференциаций. И как только дифференциация исчезает, начинает нарастать насилие. Насилие – это нечто, что всегда таится в обществе, где нет порядка. Если мы посмотрим на то, что происходит с Пригожиным, к сожалению, Пригожина все время рассматривают с точки зрения его конфликта с Герасимовым и его претензии там на какие-то особые властные полномочия. Но ведь это не важно, а важно то, что он является воплощением чистого насилия, просто ничего больше. Там нет никаких порядков, никаких структур, никакого закона, вообще ничего, все отменено просто во имя чистого насилия. И это то, что всегда происходит по мере вот этих псевдодифференциаций, которые создает война, которая пытается отделить свое от чужого, и которая производит только нарастание еще большего хаоса.
Вот здесь, да, вы употребляете здесь термин Мишеля Фуко, гетеротопия, да, это места, выпавшие из социального порядка, из социальной, да, из нормы социального существования. И действительно, вот этот Пригожин, пригожинская кувалда, или даже если шире говорить, вот это даже само название Ордло, сколько оно было, 8 лет уже, 9 лет, отдельные районы Донецкой, да, и Луганской областей. И вот это вот превращение не просто этой территории, но вся Россия, да, одно сплошное Ордло. То есть вот эта зона гетеротопии, она распространяется на всю территорию России. Отсутствие социальной нормы в некую зону неконтролируемого насилия.
Но оно распространяется шире. Оно захватывает, конечно, к сожалению, всех вовлеченных в конфликт. Когда-то тот же Жерар, мне очень понравилось это его наблюдение, сказал, что главным критиком Гегеля был Клаузевиц. Гегель говорил о том, что вот эти два полюса между собой все время противоречия находятся, сражаются, а потом происходит синтез, и они каким-то образом синтезируются в какое-то примиряющее третье. А Клаузевиц сказал, что поединок всегда идет к нарастанию. Поединок никогда не ведет к синтезу. Он ведет к все большей эскалации хаоса. А хаос превращает всех, кто участвует в этом поединке, в нечто подобное. Он как бы поединок пытается дифференцировать, отделить одно от другого, А в действительности он ведет к крайнему сближению противостоящих, пишет Клаузевиц. Мы уже перестаем отличать обороняющегося от нападающего, потому что сама стихия чистого насилия – это стихия непредсказуемости, как говорит Ханна Арендт. Как только мы вступаем в насилие, мы ничего не можем предсказать и рассчитать. А кроме того, это стихия разрушения всех различий. Мы пытаемся установить различия с помощью насилия, и окончательно их уничтожаем. В этом смысле вот Ордло, да, и вот это все структуры, это просто чистое насилие, где уже нет ни своих, ни чужих.
Хаос плодит хаос. Вы знаете, мы здесь с вами с неожиданным образом смыкаемся с одним из теоретиков Кремля, так называемых теоретиков, Владиславом Сурковым, который за пару недель до начала вторжения в конце 21-го года опубликовал статью про Россию как генератора энтропии. Что в России существует вот эта энтропия и хаос, и Россия должна заняться экспортом хаоса во внешний мир. И мне кажется, это достаточно такая серьезная заявка, потому что именно это и происходит. То есть вот этот хаос из зон Пригожина, да, из этой республики Вагнер, хаос из этой Ордло, он распространяется сейчас на всю зону боевых действий России и Украины, и затем уже выплескивается во внешний мир. Россия как экспортер хаоса.
Он захватывает всю Россию, конечно, это
да,
самое страшное.
Да. Михаил Ямпольский у нас сегодня в гостях. Мы вернемся буквально через мгновение.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Программа «Археология», специальное интервью. И сегодня наш специальный гость – философ, филолог, киновед, в прошлом также семиотик, участник Тартусско-Московской семиотической школы теоретик культуры Михаил Ямпольский. Михаил, вернемся все-таки к этой самой семиотике, хотя вы так говорите, что все это в прошлом. Но вот эта вот идея бесконечного знакового обмена, да, вот эта вот самозамкнутая система, в которой существует Путин, российская пропаганда, все это память предков, деды воевали, можем повторить, фальсификация Великой Отечественной, нацисты, бандеровцы, киевская хунта. Это все какая-то абсолютно бессмысленная замкнутая семиотическая система. Но не было ли такой же замкнутой семиотической системы и Советский Союз, который тоже существовал вот в этой, так сказать, в зоне сплошного символического обмена, да, вот этой автореференциальной семиотики, не имеющей никакого отношения к внешнему миру. И тем не менее он производил террор, да, вот мы с вами, когда общались, готовясь к этому эфиру, я вспомнил книгу, которая вот в основанном вами с «Подорогой» издательстве Адмарганом Михаил Рыклин «Террор логики». И вот он показал, как эти замкнутые семиотические системы плодят террор, плодят насилие. То есть не выходит ли так, что Россия постоянно живет вот в этой замкнутой знаковой системе, и которая из себя наружу выплескивает только террор?
Во-первых, когда мы говорим о Советском Союзе, то, что меня поражает, это, в общем-то, что мы не понимаем, что такое Советский Союз вообще. И для меня здесь очень важными и ключевыми словами оказываются слова Путина, который утверждал, что Украина не существовала, и что ее придумал и изобрел Ленин в 22-м году. И это очень интересное, с моей точки зрения, высказывание. Потому, почему, собственно, Ленин изобретает Украину в 22-м году? Но в 22-м, 21-м, 22-м, 23-м большевики все время говорят о нациях. Это очень интересное само по себе явление, потому что мы считаем, что Советский Союз – это структура, которая вся нанизана на стержень идеологии марксистской, коммунизма там и так далее. А они все время говорят о нациях. Я думаю, что это связано с тем, что во время гражданской войны они уже начинают понимать, что вот эти марксистские идеи далеко не захватывают население России, и что необходимо перевести все это на рельсы национально-освободительных каких-то движений. Потому что я вообще считаю, что большевики победили белых только благодаря тому, что они привлекли нацменьшинства, которые встали на их сторону. Практически все нацменьшинства поняли, что им позволяют реализовать свою старую мечту, или эта мечта начинает отчасти реализоваться самим советским правительством, о национальной автономии, о культурной автономии и даже в каком-то смысле о квазиполитической автономии. То есть Советский Союз возникает, они придумывают слово «коренизация», и начинает очень активно развивать вот эту коренизацию, конструирует культуры, которых не существовало. В каких-то среднеазиатских республиках строит им оперные театры и придумывает им оперы и балеты, библиотеки. Они создают письменность, они создают квази-государственные даже структуры. Они создают парламенты каких-то там, они создают органы власти национальные и так далее, и так далее, и так далее. В сущности, благодаря этому Российская империя не распалась окончательно в 1917 году, как Габсбурги. Потому что они дали выход национально-освободительным чаяниям и создали вот эту структуру, которая, с одной стороны, была нанизана на идеологический стержень марксизма, как бы, и коммунистической партии, а с другой стороны, была глубоко локализована в этих национальных квазигосударственных образованиях. В сущности, Путин не понимает, что благодаря этому Советский Союз сохранил контуры России еще на 70 лет. Но при этом мы сегодня понимаем, что Советский Союз распался благодаря этому. И он распался так легко, потому что все основания для распада были заложены этой коренизацией. Они распались, потому что всюду уже все было готово для их государственности, которой вообще не было. Ни в Украине, ни в Казахстане, ни так далее. Но это было в какой-то мифической, призрачной форме было построено. И поэтому, когда мы говорим о Советском Союзе, нам очень трудно до конца понять, вот вы говорите о том, что это производство каких-то невнятных смыслов, которое ведет к насилию, с чем я согласен. Но мы даже до конца не можем понять, каково соотношение национального и транснационального. Потому что Советский Союз все время о себе заявляет, как о новой общности людей. Из своего названия вынимает все признаки национального, его больше нет. Да. Это все марксистская какая-то история. И она вся глубоко укоренена вот в этот мелкий национализм и какое-то строение нации внутри какой-то структуры, которая эти нации отменяет. То есть мы все время находимся в какой-то крайней неопределенности. И когда Путин говорит, что это было ужасно, что Ленин придумал Украину, ну, благодаря этому да. Ленин, он не понимает, спас Советский Союз как империю, а с другой стороны, это значит, что Путин хочет вернуться в эпоху Александра Третьего, когда нет никакой Украины, нет ничего абсолютно. И в этом смысле, вот, мне кажется, очень важным то, о чем все время тоже упоминают, но никто это не соотносит с этой национальной политикой, это евразийство. Евразийство возникает, в общем, в такой леволиберальной среде в эмиграции. Значит, как, с моей точки зрения, как попытка что-то противопоставить с одной стороны такой унифицированной русской империи Романовых, которая больше не работала, они понимали, что это больше не работает. А с другой стороны, они что-то противопоставляют вот этой коренизации, вот этим и возникновению этих национальных федераций. И они придумывают вот этот мираж Евразии, который сегодня возникает, и который очень любопытно понять, какова его роль. Потому что все евразийцы, например, Трубецкой, который был одним из главных евразийцев, ненавидел романо-германские народы, считал, что должна быть абсолютно диктатура, государственная диктатура, и считал, что нет такой страны Украины. Вообще не существует. Но что они придумывают? Они придумывают замкнутые географические регионы, в которых возникают какие-то мистические общности, языковые и культурные. Но Савицкий, который был одним из главных теоретиков этой геополитики евразийцев, он мыслил все время замкнутыми географическими зонами, которые отделены от мира, и в которых вкладываются какие-то невнятные сообщества, которые не национальные, но что-то такое...
Ну да, но согласитесь, что эти вещи, они сейчас через, так сказать, такие маргинальные фигуры типа Дугина, они проецируются обратно, инсталируются в Кремль и начинают двигать, собственно, большие войсковые армейские группы.
Об этом я и говорил, что это евразийство, как попытка как бы спасти русскую империю, но не в имперских, чисто имперских, таких монолитных, гомогенизирующих терминах, а вот в какой-то невнятице, они становятся страшно важными для путинского режима. Мы должны понять, как бы, что такое Советский Союз, что такое эта империя, и что такое это евразийство, и почему эти разные семиотические системы, потому что евразийство, оно существует, есть такое сейчас понятие в теории сложности, в теории хаоса, филум. Филум – это самоорганизующаяся какая-то система, когда Якобсон говорит о языковых союзах. Есть какое-то пространство, где что-то все спрессовано вместе, и там начинает происходить какое-то органическое брожение культур. Это на самом деле они пытаются уйти от каких-то бинарностей, они пытаются уйти к этим более-менее сложным системам, которые очень невнятны.
Но они, вот... согласитесь, что они все-таки, это все некие симулякры. Что Советский Союз, это, да, это бедная бабушка, восставшая, так сказать, из небытия с флагом, с красным флагом в руках, или как сейчас в Запорожье, там они переименовывают в Запорожской области улицы все старые названия обратно в коммунистические, пролетарские, комсомольские и так далее, вот только что опубликовали. Что евразийство, что русский мир, Дугин с русским миром, это все симулякры, да, которые, так сказать, пытаются под себе приспособить умирающая империя.
Но это использование того очень небогатого репертуара, который у них есть, для того, чтобы что-то спасти на какой-то невнятной почве исторической памяти, которая абсолютно мутная. Ну да, это с этим я совершенно согласен, но просто мне кажется, что вот эта мутность смыслов каких-то нятиц и каких-то недифференцированностей, она должна быть нами очень хорошо понята. Мы должны подвергнуть это все какому-то более-менее глубокому анализу. Я вообще не являюсь специалистом ни по политике, ни по геополитике, ни по всем этим делам. Поэтому я чувствую себя немножко, так сказать,
самозванным. Ну, знаете, семиотика или культурология, она в каком-то смысле, она стоит над и политикой, и геополитикой, и она не деконструирует те дискурсы, которыми они оперируют. Вы знаете, последняя вещь, которую мы, наверное, успеем обсудить, и это тоже я беру из вашей статьи «Война в эпоху пустословия». Вот мы говорили о вот этих вот огромных симулякрах, огромных знаковых системах, смутных, невнятных, которые власть пытается использовать для объяснения легитимизации этой войны. А россияне сами верят в это все? Вот вы пишете, что как бы здесь и неверие не нужно, да, и вера не нужна. То есть человек должен находиться в некой вот такой вот зоне ритуализации вот этих вот вещей.
Я считаю, что в основном нормальный рядовой обыватель не в состоянии производить для себя собственные идеологии и собственного комплекса идей. Он всегда берет их из репертуара тех дискурсов, которые циркулируют в обществе. Значит, когда репертуар дискурсов сведен до крайней нищеты, то он начинает повторять более или менее то, что ему подсовывают, потому что ему нечего выбрать. К сожалению, я считаю, что оппозиционный наш дискурс, когда я смотрю все эти YouTube-каналы и так далее, он, мне кажется, тоже очень бедный и тоже не дает никакой вообще на самом деле внятной системы для того, чтобы ее адаптировать. Хотя там хотя бы есть какие-то ценности, к которым можно примкнуть. Но, в принципе, я думаю, что всегда в обществе с очень бедным дискурсивным репертуаром человек начинает повторять то, что циркулирует вокруг. Я не считаю, что это можно считать верой какой-то. Я считаю, что как только расширится круг дискурсов или они сменятся, человек начнет использовать другой набор инструментов для отношения своего к миру. То есть самое простое и самое легкое – это повторять то, что говорят вокруг. До какой степени? Я даже в этой своей статейке я там говорю о том, что это ритуальная история. Что ритуал – это форма, в которой мы проживаем то, чего мы не понимаем. Мы приходим в церковь, мы не знаем никакой доктрины толком, мы не читали никаких богословов, мы не знаем, что это, но мы туда ходим, и мы в этом участвуем, и мы каким-то образом примыкаем невнятным образом к чему-то, что мы называем там христианством, например, или что-то еще. В этом смысле, мне кажется, это все очень похоже. И что меня, конечно, всегда поражало – это бесконечное размножение праздников в России. Праздников огромное количество, которые все принимают ритуальные формы. И такое ощущение, что власть все время подменяет какую-то внятную доктрину, которую она не может выработать, конечно, вот этим бесконечно ритуальным чем-то. Вот на Красной площади кто-то кричит «Гойда», но никто не знает, что такое «Гойда» вообще, в принципе. Или буква «З» всюду чего-то нарисована. Да. Но бесконечно идут герменевтические споры о том, что это вообще значит.
Это очень интересно. Вот да, семиотически я все время пытаюсь понять. Мне кажется, это какая-то нулевая степень значения. Вот эта буква Z, последняя буква алфавита, после нее пустота. Это знак пустоты.
Это вот то, что антропологи говорят о том, что есть мана. Какая-то сила в каких-то там племенах. Но что это за сила и что она значит, никто не знает. И антропологи опрашивают членов этих племен, и никто не может сказать, что это значит. И антропологи пишут, они сами не знают, что это значит. Но они считают, что да, это что-то такое важное. Типа, да, это большая сила, но никакой дефиниции никто не понимает. И вот то же самое Z, то же самое это Гойда, это ритуальное примыкание к чему-то невнятному. Я просто вообще считаю, что, конечно, мы находимся в эпохе невнятицы, да, которая требует совершенно другой семиотики. Семиотики, которую разрабатывают там люди, типа Делёза разрабатывали там. Mm-hmm. Это семиотика интенсивностей. И это семиотика каких-то сингулярностей. Это совершенно что-то другое, что абсолютно невнятно в том смысле, что она не может быть сведена к двум элементам, из которых... из оппозиции,
да,
которых...
из бинарных оппозиций, да, на которых все раньше строилось. Михаил, спасибо за этот разговор. Действительно, мы выходим в зону новой семиотики, семиотика интенсивности вот этого вот горения, внутреннего сгорания внутри, которое из себя производят вот эти протуберанцы террора. Михаил Ямпольский был у нас в гостях в нашем специальном интервью. От себя добавлю, что вот уже которое столетие Россия производит, живет какие-то в зонах вот симуляций, производя слова, производя абсолютно бессмысленные ритуальные жесты. И каждый раз это кончается совершенно чудесным внезапным исчезновением России, потому что это абсолютно пустые знаковые системы. Вот как в 1917 году Розанов писал «Россия слиняла в три дня», точно так же и в 1991 году мы все видели, как в августовские дни Советский Союз тоже слинял в три дня. Так что говоря вот этой вот пустой семиотики, о семиотике пустоты, мы предполагаем, что рано или поздно та система, путинская Россия, которую ее производит, точно так же схлопнется, слиняет в три дня. Как говорил Эллиот, не взрыв, но всхлип. Это была программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев, у нас в гостях был Михаил Ямпольский. Оставайтесь с нами, Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».